Тема проповеди, о которой хотел бы сегодня говорить, называется «Четыре положения перед Богом». Я прочитаю сначала притчу, это Евангелие от Луки, 18 глава, где говорится о двух положениях перед Господом. И когда я раньше читал эту притчу, я считал, что мы выбираем между первым или вторым. Но оказывается, что в этой притче, когда Господь говорил, Он из четырех положений взял два, средних и наиболее распространенных. И прочитав эту притчу и порассуждав о ней, хотелось бы обратить внимание, что другие места Писания дополняют эту историю и показывают еще два других положения, которые, может быть, встречаются не так часто. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Я думаю, что нас с вами вообще-то беспокоит, какое положение мы занимаем перед Богом, так или нет. То есть мы не хотим об этом узнать только на небесах, это слишком поздно. Много христиан сегодня, наверное, тысячи христиан рассчитывают на то, что когда они придут в вечность, там они узнают, прощены грехи или нет, угодными Богу они людьми были или нет, ждет их озеро огненное или вечная жизнь с Богом, они узнают это только там. Но мне страшно так, потому что когда мы перейдем в вечность, там уже ничего нельзя поправить. И будет несправедливо нам узнать об этом только там. И Бог и не имеет таких пониманий. И Он каждому человеку в Своем Слове открывает Свою волю и учит нас тому, чтобы мы уже здесь на земле знали, какое положение занимаем перед Господом. Потому что только здесь мы можем положение это исправить. И о Енохе, Божьем человеке, написано, что он прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Вот это норма для каждого христианина. Прежде чем мы из земной жизни будем переселены в вечность, нам нужно уже иметь свидетельство от Господа, что мы ему угодили, и нас ждет не вечный суд и наказание, но жизнь и общение с Господом. Поэтому эта тема нашего положения пред Господом должна быть для нас чрезвычайно важной, чтобы в свете Слова Божьего мы взвешивали себя, видели себя и то, что нужно поправить, поправляли. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей был представителем религиозной группы, почтенной религиозной группы в Израиле, а мытарь был сборщиком налогов, человеком очень непопулярным в Израиле, потому что часть налогов они собирали для римских, так скажем, агрессоров, захватчиков, кого угодно. И вот эти два человека, написано, молились. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот как раз история, когда два человека пришли помолиться в храм, и каждый по-своему понимал свое положение пред Господом. Один не смел поднять глаз к небу, другой молился очень уверенно. И был уверен в том, что он праведен, и путь его угоден пред Господом. Но Иисус, будучи Богом во плоти и видя сердце человека до самой глубины, итог этой истории подвел так, что первого человека молитва не имела того эффекта, которого имела молитва второго человека. Они же могли думать наоборот. Смотрите, здесь в этой истории представлены два человека. Первый. В глазах людей, в глазах общества и в глазах собственных человек положительный. Он не пускал поезда под откос. Он не грабил людей. Он не стрелял. Он не насильник. Он не осуществлял никаких финансовых махинаций. И не просто не делал зла, но еще и даже сколько-то делал добра. Он постился и из своего дохода не все употреблял для себя, но десятую часть из всего, что имел, употреблял для служения храма. И люди смотрели на этого человека и говорили: хороший человек. Старались подражать ему. Для многих он был ориентиром и эталоном святости и праведности. И когда люди думали о вечной жизни, они думали: вот этот человек туда точно попадет. Если не мы, то он попадет. Очень часто, когда человек положительный слышит мнение о себе, мнение завышенного характера, из-за того, что у людей занижены стандарты, у них завышена оценка о нас самих, о себе или о других. И когда человек слышит это, то голос совести, который указывал ему на реальное положение вещей, под влиянием людских мнений, завышенных, положительных мнений, этот голос совести подавляется. Голос совести подавляется не только грехом, он подавляется и завышенной самооценкой, которую мы зачастую подпитываем или получаем со стороны окружающих, которые на нас смотрят не так, как смотрит Господь. Второй же человек был такой, за спиной которого шептались. Когда он проходил по улице, он знал, он чувствовал затылком озлобленные взгляды израильтян. И когда он собирал подать, я не знаю, по какой причине этот человек мог быть на этой работе. Мы знаем, что не все так просто в жизни. И мы знаем, что есть много людей, которые выполняют не очень хорошую работу. Но вникая в суть их жизни, мы видим, что они находятся в некотором тупике. И они недовольны тем образом жизни, который ведут, и теми задачами, которые должны выполнять. Но не все так просто, и не так просто бывает вырваться из этого замкнутого круга. И вот этот мытарь знал, как его оценивают окружающие, он знал, как его ненавидят. Для римлян он чужой, и для израильтян он чужой, для всех он чужой человек. Нет тех, которые могли бы сочувствовать ему или одобрять его, и римляне использовали его просто как рабочую единицу, не более того, и как только бы его израильтяне, повстанцы, зелоты, может быть, уничтожили в каком-то восстании, они поставили бы другого человека и навсегда о нем забыли. Он никому был не нужен. И он понимал, что жизнь его идет неправильным путем. И зная израильские законы, зная весть о Боге, единственном, который сотворил небо и землю, он шел в храм, потому что там была единственная надежда что-то изменить. Больше не было такого места на земле, где он мог бы получить какой-то луч света в его темном царстве и что-то сказать, то, что у него было внутри, потому что знал, ни один из людей его не поймет. И если люди, которые намного грешнее Бога, судили на него и показывали пальцами, шептали за его спиной, и он не мог им смотреть в глаза, как он мог смотреть в глаза самому Богу. И поэтому, когда он приходил в храм, все, что он мог, это наклонить низко свою голову, ударять себя в грудь, чтобы как-то погасить сердечную боль. Когда у человека есть какая-то боль, зачастую человек причиняет себе еще больше, чтобы заглушить это. Как говорят больные люди, когда их постигает физическая мука, говорят: готовы грызть скобу. Почему? Чтобы что-то сделать такое, люди ударяют по стенке, люди делают что угодно, потому что там есть боль. И человек так просто не бьет себя в грудь. И когда Христа распяли, и наконец до людей дошло, что это был все-таки Сын Божий, они возвращались, бия себя в грудь. Что-то там стало болеть, что-то там появилась какая-то рана, и человек причиняет себе какую-то физическую боль, колотит себя, чтобы что-то, как-то это заглушить. Совесть второго человека работала, совесть первого уже нет. И вот людская оценка, оценка тех людей, которые слушали Иисуса Христа, до этой притчи была такова: этот хороший человек, этот плохой. Иисус не сказал, что мытарь праведник. Но почему-то из их похода в храм они вышли с разным результатом. И человек, на котором люди поставили крест, вышел, получив нечто от Бога. А человек, уважаемый людьми, вышел с пустым сердцем, с каким и зашел в этот храм. Я называю, или даже правильно сказать, Библия называет фарисея. Есть такой термин «самоправедный человек». человек уверенный в своей праведности. Эта притча и была рассказана, как Иисус, вернее, Лука говорит, сказал притчу к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других. Самоуверенный праведник, человек нравственный, человек положительный, человек уважаемый, но при этом оказавшийся неугодный Богу. Если у нас есть много добродетелей, и мы имеем духовные весы, и мы положим туда наши десятины, посты, милостыни и так далее, а на другой чаше находится немного грехов, я говорю условно, но вы положите туда гордость, она перевесит все ваши добродетели. Вы можете немного делать неправильных поступков, условно говоря, потому что нет человека, который немного согрешает. Но даже, допустим, и так. Но если среди вот этих крупинок зла на этой чаше весов появляется самоуверенность и гордыня, чаши мгновенно меняют свое положение. И гордость перечеркивает все достижения духовные, которые имеет человек. И когда есть гордость, все духовные достижения становятся под огромным вопросом. И праведность человека становится под огромным вопросом. Праведность слепого духовного человека с замолчавшей совестью очень и очень сомнительна. Второй человек не заглушает голос совести, осознает свое положение благодаря, может быть, можем так выразиться, своим же собственным падениям. Согласитесь, трудно гордиться, когда в вашей жизни вы видите одно поражение за другим. Если вы в субботу согрешили, трудно прийти в воскресенье с самоуверенным и самодовольным видом, оглядываясь вокруг. Если в субботу мы не выдержали искушения, в воскресенье во время жертвы хвалы нам трудно поднять глаза к небу, и это в каком-то смысле правильно. Мы виноваты перед Богом, а Библия говорит, правым прилично славословить. И пока мы не оставим эту вину, может быть, не исповедуем перед Господом, не покаемся, мы идем под этим ощущением вины. И вот у человека, подобного мытарю, есть один плюс. Вот эта огромная гордыня не может возобладать им, потому что он падает. Представьте себе, я поднимаюсь на сцену, собираюсь говорить проповедь. Я чувствую, что она отработана. И может быть там есть некоторые вещи, которые удивят слушателей. И вдруг по дороге я запнулся за шнурки ботинок, плюхнулся, запачкался об стенку, отряхнулся и встал. Скажите, я такой же зайду, каким шел до этого падения? Я буду очень скромный, очень тихий. И что-то за человеческая природа, что наша гордыня повергается, что нам нужно шлепнуться куда-то. И пока мы сами не опоздаем, или не проспим, или не прольем из стакана чай, мы не можем переносить людей, которые опаздывают, спотыкаются и проливают чай. Сколько родителей отчитывают своих детей за ложку с супом, перевернутую в воздухе, и через 5 минут то же самое делают. И как-то мы себе это объясняем. Ну я же взрослый, мне можно, ему нельзя. Мы делаем абсолютно такие же неловкие движения, какие делают наши дети. Мы можем уронить пакет с яйцом в магазине. У кого такого не было? Мы можем поскользнуться и упасть. Мы можем вымазать ваксой случайно стенку в прихожей. Но когда это делают дети, нет. Но если следом прямо тут мы попали, что-то гаснет в нас. И вот притча как будто бы приводит нас к некоторым выводам. Что же это получается? Когда я правильный образ жизни веду, я мгновенно, практически подвергаясь искушениям возгордиться и свести на нет мои духовные достижения. Так не падать ли нам, чтобы сохранять себя в смирении? Павел так и говорит, что некоторые делают выводы из его учения, так не грешит ли нам, чтобы умножилась благодать? И если честно подумать, вот честно сейчас, сидя параллельно, слушая ушами меня и думая головой, такую вещь. А ведь действительно мы не заносимся, потому что мы безуспешные люди. И если бы я имел успех там, где сейчас я не имею, будь ли то духовная брань со грехом, служение или даже профессиональная деятельность моя, то сегодня бы мне было трудно у себя удержать, как воздушный шарик, наполненный гелием. Только держи, чтоб не унесло. И мы думаем, Господи, так зачем бороться с падением, зачем их побеждать, если они, подобно ежовым рукавицам, держат меня в некотором смирении? Может, мне уже перестать проповедовать, и вы подумайте дома дальше. Так положить на стол, иду и забрать. Примерно такое ощущение будет. Так нельзя делать, не по-христиански. Поэтому я продолжу. Вот эта притча показывает двух людей, два положения, как я говорил. То есть человек положительный и возгордившийся, и согрешающий, но сокрушенный и раскаянный. Теперь зададим себе вопрос, а может быть праведник и при этом не гордец? А может быть грешник, который падает, но не раскаянный? Вы не встречали грешников, которые и не собирались говорить слово «прости», которые делают грех, и, как говорит Библия, обтерла рот свой, говорит, я ничего худого не сделала, которые оправдывают свой поступок и поощряют других делать то же самое. И самый искусный из них свой грех представляет как подвиг и уничтожение тысяч людей невинных как защиту и благородство. Так значит, эта притча говорит не о всех положениях. Она нам показала одного грешника, который не смеет глаз поднять к небу и которого совесть жжет внутри. Но Библия говорит нам о Сауле, Библия говорит нам про Навала, Библия говорит нам про царя Ахаза, написано, и в тесное для себя время он поступал, продолжал поступать беззаконно. Он царь Ахаз. Читали такое в Библии? Уже жизнь теснит, уже обстоятельства показывают, что ты идешь куда-то не туда, но продолжал упорно. И о некоторых людях Бог говорит, у тебя лоб, как лоб у блудницы. Это не тот человек, который наклоняет свое лицо от стыда. И вот есть крайнее положение, о котором мы говорим. Это грешник нераскаянный, и он зайдет в храм. И имея поведение мытаря, он будет смотреть важно, как фарисей, в небо. Так значит, если есть крайнее плохое положение, значит есть крайнее хорошее. Так или нет? И если есть грешники раскаянные и грешники нераскаянные, значит, среди возгордившихся праведников может быть и не возгордившийся. И значит, это нам совсем не приговор, если ты хороший, быть тебе гордым. Нет. Мы знаем людей, таких как Авраам. Это человек, о котором Бог сказал, это мой друг. А когда он молится Богу, он говорит, я прах и пепел. Мы знаем человека, которого звали Иов, человека, которым сам Бог сказал, не люди, а Бог говорил дьяволу, ты видел этого человека? И мы читаем Иова 42 глава, который говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Праведный человек, в чем ты раскаиваешься? А вы знаете про Даниила? Один из трех самых праведных, которым Бог говорит, Ной, Даниил и Иов, три человека, которые своей праведностью смогли спасти бы души. Но, свои души, когда он молится Богу, он говорит, не на праведность нашу надеемся мы, но на твое великое милосердие. В чем секрет? Братья и сестры, это говорит о том, что, читая объективно Священное Писание, всесторонне, оказывается, Бог нас не призывает к падению, чтобы быть смиренными. Бог вынужден попускать наши падения, потому что мы не идем каким-то более совершенным путем, которым шел Авраам, Иов и Даниил. Есть какой-то путь, что можно не падать и при этом знать, что ты не дороже, чем пыль. И знать, что ты должен надеяться на Божье милосердие, каким бы ты ни был, ты не можешь спасти себя. И быть способным раскаиваться, будучи одним из самых лучших на земле, на планете и вообще в истории людей. Где этот рецепт? Чтобы, продвинувшись вперед в духовном нашем возрастании, мы могли бы, будучи успешными, оставаться сокрушенными. Представьте себе, у вас за спиной годы стабильных служений Господу, благотворений, постов, даже страданий во имя Его. А вы входите в среду Божьего народа как абсолютно незаслуженный человек. Вы разговариваете с вашими братьями и сестрами таким голосом или положением, как будто вы вчера уверовали и ничего не знаете. И как будто вы все тут вокруг профессоры, академики и министры, и вы вот как-то тут вот втерлись непонятно. И как вас сюда пустили? Я так описал, что вы уже забыли, что у вас за спиной. Вы понимаете, что мы должны понимать, праведники не занимались риторикой перед Богом. И когда Авраам сказал, что я прах и пепел, он не сказал это, чтобы потомки читали и восхищались. Авраам вообще не знал, что про него напишут. Когда он предстоял перед Богом, он говорил, я прах и пепел, потому что он так и думал про себя. Где наш выход, братья и сестры? Где наше спасение? Мне кажется, где-то у пророка Исаии в 6 главе. Это тоже один из праведников, который вдруг произнес, под влиянием чего-то сказал, горе мне, я погиб. Стоп. Пророк. Лучшие люди избираются Богом в пророки. С чего ты погиб? Он говорит, я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. Это ты как до этого дошел? И когда мы читаем 6 главу пророка Исаии, там начинаются слова. Год смерти царя Озии видела Господа высокого и превознесенного. Наше спасение – видеть Господа высокого и превознесенного. И если ты видишь Господа высокого и превознесенного, твоя праведность сразу с раздутых размеров будет уменьшаться. Были раньше американские сосиски, продавали. У меня брат их называл одноразовыми. В то время все начало одноразовое появляться, и он как-то по инерции, из-за того, что они были непонятного происхождения, вот когда их отваришь, их надо было есть сразу. Это были голодные 90-е годы, когда она была раздутая и большая. Потому что когда она остывала, она превращалась... Вы меня понимаете. Все мы через это прошли. Кто знает, что еще впереди. Так вот, вы знаете, что-то подобное, только в гораздо больших масштабах происходит, когда мы входим в Божье присутствие. Божье присутствие – это совершенный путь. Падение – это вторичный путь, который Бог вынужден до нас допускать, потому что мы не стремимся в Его присутствие. Понятна формула? Когда дети Божьи ленятся искать лица Господня, когда они ленятся, и при этом Бог дает им успех, Бог видит, что их унесет скоро, как шарики. И Бог отнимает благодать, вынужден, не хочет, но вынужден отнимать. И мы падаем. И вчера мы поднимали перст и говорили оскорбительно на братьев и сестер. Сегодня мы его опустили. Почему? Потому что мы упали. Но лучше бы было, чтобы мы, как Исаия, вошли в Божье присутствие, увидели в свете Божьем себя, положили руку на уста и не осудили брата своего. И падать не надо, и терять достижений не надо, и гордости места нет. Вы знаете, сейчас произнесу одну вещь, не извратите ее там в разговорах и пересудах. Вникните, поразмышляйте, переварите. Если вы в конце концов не согласитесь, подскажите мне. Нет большей и сильнейшей мотивации для делания зла, чем самоправедность. Нет большей и сильнейшей мотивации для делания зла, чем ощущение собственной праведности. Иисус сказал о людях, которые уверены были о себе, и что делали? Уничижали других. Почему они уничижали других? Потому что были уверены о себе. И Исаия, пророк, говорит в 54 главе, вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы поднимать перст и говорить оскорбительно. Они постились. Они говорят, мы смиряем души наши. Но Бог говорит, вы делаете это для того, чтобы получить право дерзко разговаривать с ближним своим. Я получаю аттестат или диплом о высшем образовании, чтобы с теми, у кого нет диплома о высшем образовании, я мог разговаривать свысока. Я побеждаю искушение для того, чтобы с теми, кто не побеждает искушение, разговаривать свысока. Как только Бог видит эту мотивацию, вы близки к падению. Это все рядом с вами. Призрак падения ходит уже рядом. А мы не можем понять, Господи, я такой старательный, и вот все не так. Все наоборот. Если мы молимся с правильным расположением Богу, хотя молитва не должно быть единственным средством, как мы входим в Божье присутствие, но это основное и первое. Если мы молимся с правильным расположением, мы не можем оставаться самоправедными. Невозможно. Потому что сейчас некоторые из вас это, с этим согласятся, потому что это им знакомо. Когда мы с правильным расположением входим в молитву, мы чувствуем, что попадаем под прожектор. Мы начинаем видеть себя со стороны, и свет Божий начинает выявлять в нас то, чего мы как-то не замечали до этого. Небрежно оброненное слово, похотливый взгляд, зависть, проскользнувшая, вдруг начинает обнаруживаться и становятся такими видимыми и явственными. Если это происходит на ваших молитвах, это говорит о том, что вы видите лицо Господа. Но при этом должно еще происходить нечто, когда Бог направляет на нас свой прожектор, у него нет цели уничтожить нас и задавить, и погубить. Один может прийти, представьте себе комнату с таким ярким освещением, и приходит человек с яркой лампой проверить вашу работу, отделку. У него цель не дать вам зарплату, и он все высвечивает. По правилам проверяет стены, уровни и так далее, у него одна цель не дать вам зарплату за вашу работу. Другой приходит с этим же прожектором, чтобы подсказать, как сделать и что поправить, и дать вам материалы, сказать, тебе нужна еще шпаклевка, вот здесь тебе нужна краска, вот такая кисточка, вот такой инструмент, чтобы лучше сделать. Чувствуете разницу? И когда Бог направляет на нас свой прожектор, свой свет, мы почему-то не чувствуем себя угнетенными. Почему? Потому что это наш Отец, который нам же дает благодать поправиться. Слава Ему за это. Но если вы чувствуете прожектор, который делает вас как будто бы обнаженными, и вы не видите выхода, значит, к сожалению, вы еще не вошли в Божье присутствие. Еще враг имеет доступ угнетать вас. Совершенное Божье присутствие сразу решает. Исаия вошел, увидел и получил с жертвенника уголь, который очистил уста. Так или нет? И когда мы входим в истинное Божье присутствие, здесь, в этом присутствии, обнаруженная проблема, уже решаемая проблема, слава Богу, по Его благодати, в которой написано, мы стоим и хвалимся надеждой славы Божию. Бог дал нам благодать. И второе средство, которое мы не должны забывать, это есть Слово Божие. Я прочитаю в заключение вот эту цитату, книга Второзакония, 17 глава, с 18 стиха, где здесь говорится о царе, о том, когда Бог поставит царя, и написано, он сядет на престоле царства своего и должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. И 20 стих говорит, почему он так должен делать? Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он закон ни направо, ни налево. Опять-таки, если мы читаем Священное Писание, чтобы оттуда черпать проповеди, информацию, которая будет нас возвышать над другими, этого не произойдет. Но если мы читаем Слово Божье и сравниваем себя, сверяем свою жизнь с этим Словом, то сердце наше не надмится. Вы будете видеть библейских героев, и ваша самоправедность будет уменьшаться в ваших глазах. Вы будете видеть, как те страдали, и вам не покажутся ваши страдания великими. Божье присутствие, явленное в молитве и в Слове Божьем, которое нас вводит в свет, уничтожает повод похваляться. Вы хотите идти таким путем? Или нет? Я хочу таким путем идти. К сожалению, на нашей практике мы все-таки из-за чего-то выходим из этого присутствия, Бог попускает нам снова споткнуться, но давайте стремиться, чтобы как можно больше наше смирение исходило от Божьего величия, а не от ошибок и падений. Помолимся.